Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас несколько необычная программа. Обычно, как это всегда бывает, вы уже знаете, в этой студии как раз находятся мастера, те самые, о которых мы говорим, и стараемся представить их вам с той стороны, которую, может быть, вы еще и не знаете. Правда, бывало несколько выпусков у нас, когда мы говорили о людях, к сожалению, уже ушедших от нас. Но период, который мы охватывали, он был только советским. Я подумала, мы почему-то никогда не заглядывали в историю России. А Россия — это же не с 17-го года. Россия — это гораздо раньше. Это огромная история, огромная знаковая история. И в этой истории было немало замечательных личностей. Речь пойдет о Владимире Николаевиче Каковцеве. Говорить мы будем с человеком, совершенно очаровательная молодая женщина, которая представляет федеральное казначейство. И я с большим удовольствием представляю вам Наталья Колесникова. Здравствуйте и спасибо за то, что вы к нам пришли. Вот скажите, Наталья, почему вы и ваш руководитель, и ваши коллеги обращаются к человеку просто из глубины веков, который? Почему именно Владимир Николаевич Каковцев?
Если позволите, я сразу поправлю фамилию со спорным ударением, потому что...
Каковцов?
Да. Его предки, его, ну, скажем так, деды, прадеды, возможно, были Каковцевы. Возможно, на этом настаивают его родственники. Но мы изучали этот вопрос. Везде он сам пишет Каковцов. Николай II пишет Каковцов через О. Будем придерживаться, наверное, того варианта, которого придерживался он сам.
Да.
Мы же знаем, что без опоры на историю мы будущее не построим. И весь опыт, который уже наработали наши предшественники, он уже ложится в основу нашей будущей деятельности. Тем более, что в прошлом нашей страны есть очень яркие фигуры, которые недооценены.
Да даже просто будем говорить откровенно, неизвестны.
Причем достаточно сложно, вот, проанализировав, понять, почему именно эта личность мало известна. Скажем, мы все знаем Витте. Мы все знаем Столыпин. А это современники. Они действовали в одно время. Более того, Владимир Николаевич Каковцов, он стал преемником Столыпина на посту председателя Совета министров.
Если правильно говорят источники, Столыпин умер на руках Владимира Николаевича.
Да, приблизительно, можно сказать, было так. Покушение на Столыпина произошло в театре в Киеве. Там же присутствовал Владимир Николаевич. Все это подтверждают. Он первым бросился подхватить падающего Столыпина, несмотря на то, что вполне возможно, что это был не последний выстрел, но, то есть, он принял его на руки. После этого Столыпин прожил еще несколько дней в больнице. Владимир Николаевич Каковцов присутствовал там постоянно.
А потом он просто занял место Столыпина.
Ну, там вариантов не было. Он по статусу, по авторитету, по уровню подготовки, у него не было там конкурентов. Он был министром финансов 10 лет.
10 лет.
А премьер-министром он был 3 года с 11 по 14 год.
Перед началом
Первой мировой войны. Там получилось так. И, кстати, нужно заметить, что это единственный был в истории России случай, когда совмещались посты министра финансов и председателя Совета министров.
Вот видите, как это важно, вот именно финансы.
Да, безусловно. Я считаю, что, наверное, совмещение, это практиковалось в императорской России, совмещение постов. Вот, например, мы знаем, что Столыпин, он был министром внутренних дел. Мое личное предположение, что какие-то вопросы выходили на первый план. Не только личность, именно статус министра в данной сфере, он выходил на первый план. Вот мы знаем, что во времена Столыпинского, скажем, нахождения на должности председателя Совета министров, там была революция, там были бунты народные, которые, в общем-то, в компетенции министра внутренних дел находились. Видимо, экономика вышла на первый план. Это мое личное предположение, я это допускаю, но она никогда не уходила с первого плана, безусловно.
Да как вообще без нее можно?
Потому что если смотреть на вот этот период, когда был Владимир Николаевич министром финансов, эти 10 лет – это, наверное, 10 лет самого сильного, высокого развития экономики России.
В этом его заслуга.
Мы же все знаем, что вот в советское время всегда все цифры сравнивали с Россией 2013 года.
Да.
Это год самых высоких, самых ярких показателей.
Вот что конкретно было сделано?
Мы же должны вспомнить, что это было за период. Это две войны и три революции. Там чего только не было. Это было, во-первых, восстановление после русско-японской войны. Это нам сейчас, наверное, она не самая такая яркая в памяти. Угу. На тот момент это было катастрофично для экономики. То же самое получилось и в 2014 году, когда мы вступили в Первую мировую. Тот же Владимир Николаевич, он категорически был против. По этой причине, в том числе, он был и уволен в отставку. Кто, как не он, знал, чего это будет стоить? В отличие от императора, ничего плохого не хочу сказать, но это не его профессия. Он знал каждую копейку. У него был очень... Ну, это не дар предвидения, это, видимо, хорошее знание материала.
Мастерство.
Умение вот предвидеть развитие событий на годы вперед. Он очень хорошо видел, к чему это все приведет.
А его кто-нибудь поддерживал?
Нет. Конечно, ну, наверняка мы не знаем, там были разные мнения. Так, чтобы вот прям ярко кто-то его поддержал, такого не было. Мы знаем случаи, в 2012 году он предотвратил, там могла начаться война в 2012 году. Он лично предотвратил, он приложил все силы, было принято решение объявить мобилизацию. Мобилизация привела бы к началу войны. Он уговорил императора, не нужно этого делать. Тот его послушал. Но, видимо, на каком-то этапе ему уже просто надоело иметь рядом человека, который постоянно оказывается прав, и это тоже вот был аргумент такой, что, ну, наверное, нужно поменять человека. Это мы уже так, я немножко перескакиваю, начала сначала, перескочила к концу. Вернусь к русско-японской войне, опять же, железнодорожное строительство. Нам это сейчас не кажется каким-то важным, у нас это, ну, не на слуху. На тот момент, ну, вы представляете себе Россию, совершенно невозможно попасть из конца в конец, плюс русско-японская война, она же как бы тоже, она требовала снабжения, она требовала переброс войск,
конечно.
Это было невозможно. Он за этот короткий период, он практически построил железные дороги в России.
Так это мы обязаны этому
Безусловно,
человеку.
В этот период очень много было построено, я просто на память не скажу вам, у меня есть все цифры, сколько железнодорожных верст было построено, в том числе, вот она называлась, как-то она русско-китайская, сейчас она, по-моему, на территории Китая и принадлежит Китаю, но это строил тоже он. Я могу вам показать, у меня есть из личного архива потомков, есть распечатка, у него проездные документы на все железные дороги России, пожизненный бесплатный проезд. Он был куратором железных дорог. Мы об этом сейчас не думаем, нам это незначительным кажется. Да. Это, конечно, делалось и до него, но просто вот такие яркие моменты его деятельности. Потом нельзя не сказать, это, наверное, самое главное, что в 1906 году была основана Государственная Дума впервые. Что такое Государственная Дума для финансов? Это в первую очередь принятие бюджета.
Именно Дума принимала бюджет.
Для человека, далекого от государственных финансов, наверное, это ничего не скажет. Кто принимает бюджет, это настолько глобальный вопрос. Это вопрос государственности. И это был очень больной вопрос для монархии. Называлось поделиться властью.
Конечно.
И очень трудно это все получалось.
Угу.
Вот. Но в итоге все-таки Думу образовали. Мы знаем, что там была Первая Дума, Вторая Дума, Третья Дума. И только Четвертая Дума нормально работала. Вопрос в чем? Это легко сказать, бюджетное право, но ведь в Думе люди, представители разных сословий, ну, вы понимаете, это народные представители, и сказать им, принимайте бюджет. И вот у Владимира Николаевича Ковцов, он буквально дневал и ночевал в этой Думе, потому что он был представителем от правительства именно вот по вопросам бюджетным, и нужно было же это как-то что-то сделать, чтобы оно работало. Оно не могло с самого начала сразу заработать, это очень сложно было. Потом постепенно там образовалась комиссия бюджетная из более или менее знающих людей с профильным образованием, и они уже наладили взаимодействие. Но это огромная работа, и это абсолютно точно его заслуга.
Программа «Мастера».
А вообще, из какого сословия, Владимир Николаевич?
Это дворяне, но это дворяне не богатые. У них было несколько деревень в Новгородской области. Это вот ближе к границе, к Вологодской.
Я знаю, что вы там были.
Я там была, да, я ездила. Это село Горны, сейчас оно называется. А имение называлось Горно-Покровское. У них было 8 детей, 4 девочки, 4 мальчика. Отец с утра до ночи трудился. Он выезжал с утра, и вот у него был там какой-то кирпичный заводик, там что-то как... Ну, в общем, это было большое хозяйство, которое требовало труда. А места это глухие даже сейчас. Туда можно добраться только на такси по ужасной дороге. Есть воспоминания Владимира Николаевича детские, где, ну я вам просто один пример приведу. У него был брат маленький, который родился с тяжелым пороком сердца. И, ну, слабенький очень. Я сразу скажу, что он в детстве не умер, он дожил до взрослых лет. Но его все время, ну, боялись потерять. И они все для похорон купили заранее, потому что они знали, что если что случится, они не смогут в нужное время достать там это, ну, все, что нужно. Это были реалии быта того времени. То есть куда-то доехать, в детстве писать, они там писали на газетах, потому что бумагу было не достать. То есть не потому что даже бедные, а потому что сообщения нет, это снег, это зимой там не проехать, дорог нету, ближайшие родственники там в сутках пути.
Такая приблизительно ему досталась Россия.
Да, но его Россия – это, наверное, не худшая Россия, потому что это очень любящая семья. Я даже не знаю, мне кажется, вот этой любви ему хватило на всю жизнь. Она, наверное, стала опорой для него. Он, к сожалению, рано потерял родителей. Мать умерла, ему было 10, а отец умер, ему было 20. Даже не было 20. Все равно, в любом случае, это была очень образцовая такая семья. Читать детские воспоминания очень интересно. Там очень...
Они остались.
Он их написал, ему было 80 с лишним лет. Жил в это время в эмиграции в Париже. И его уговаривали друзья по Александровскому лицею. Он закончил Александровский. Он уже на тот момент назывался лицей. Эти люди, кто закончили лицей, они сохранили лицейские контакты, лицейскую дружбу до самой своей смерти. Все, кто заканчивал лицей. Вот мы знаем, что он первый выпуск был с Пушкиным. В 11-м году он основан. Соответственно, сколько они там учились? 16-й, наверное, год это выпуск. Владимир Николаевич закончил в 72-м, 1800. По-моему, 32-й выпуск, если я не ошибаюсь. Все, кто смог эмигрировать после революции, они все были в контакте, все общались. И я знаю, что Владимир Николаевич, вот кто во Франции был, он не пропустил ни одних похорон, он всех проводил. Вот лицеистов, кто умирал, он проводил всех. Он был председателем лицейского общества.
А остался какой-то архив этого лицея?
Это очень интересный вопрос. Архив лицея собирал лично Владимир Николаевич, как председатель общества выпускников Александровского лицея. У него дома происходили их собрания, встречи. Сейчас могу соврать с датой. В 37-м году, 1900, когда начались волнения, что уже чувствовалось, что будет что-то там не то в Европе, они решили этот архив передать в какое-то хранилище, чтобы он не пропал. Они долго выбирали, наконец они выбрали Брюссель, по той причине, что это была монархия, и не было перспектив, что они войдут в контакт с Советской Россией.
Угу.
Был хранитель Брюссельского музея военной истории, Королевский музей военной истории, ну, что-то приблизительно так. Я даже помню, там хранитель Леконт был в то время. Они договорились, встречались несколько раз, есть переписка, у меня есть эти письма по передаче архива, и передали этот архив. Впоследствии он пополнялся, то есть они что-то новое находили, какими-то порциями туда передавали. Но договор с этим музеем был заключен временный. То есть есть письмо Владимира Николаевича, личное письмо 40-го года, 3 года до смерти он пишет. «Я надеюсь, что вот лицейский наш архив, он вернется на родину, когда наступит для этого время».
А Россия вообще никогда не хотела попытаться вернуть?
Мы очень хотим. Дело в том, что юридически это очень сложно. Договор о передаче подписан с условием, что они вернут только тем, кто передавал. Тех, кто передавал, уже нет никого вообще. А поскольку у нас, нельзя сказать, чтобы прямо очень хорошие сейчас были контакты с Европой, разговаривать не получается на эту тему. Плюс еще усложняется это все тем, что там ведь не только этот архив, там у них хранятся еще какие-то наши регалии военных полков, но это уже нас, ну, не касается, понятно, что там какие-то материальные ценности, там оружие,
ну, да.
Что-то.
Вы же говорите об архиве.
Мы говорим о конкретно, да, я ездила в Брюссель, работала в этом архиве. Это некоторое количество таких коробок с бумагами, там фотографии, переписка. Ну, у меня, в общем, там много что сфотографировано, скопировано, у меня есть описи. Но, конечно, это должно быть у нас.
Конечно. Но я думаю, что у вас и у ваших коллег такой запас времени, Отношения сегодня такие, завтра другие.
Безусловно, я очень жду, когда... Я уверена, что этот момент наступит. Не может так быть, что... Можно считать это духовным завещанием, даже вот это письмо. Он это написал. Понимаете, ведь уже сколько лет прошло, он эмигрировал в 18-м, это 40-й. Сколько лет советской власти. У человека ни грамма не было, ни озлобления.
А вот вы знаете, об этом давайте подробнее. Можно ли считать... что жизнь Владимира Николаевича разделена на две части. Вот это была Россия, и вот это была Франция. Но эмиграция была в огромном количестве. Очень многие эмигрировали до революции и после революции. Кому это удавалось сделать? Того, чего достиг уже там, во Франции, Владимир Николаевич, я что-то не могу припомнить много имен. Как? Каким образом? Что он делал?
Я вам даже больше скажу. Ведь он эмигрировал, ему было 65 лет.
Ого. Для
большинства людей это уже переход к отдыху.
Так у
конец
него уже были деньги, он мог спокойно жить на берегу Франции.
Конец профессиональной деятельности, прогулки
по
берегу озера.
Они уехали с женой.
Они уехали, но это уехали, это назвать сложно. Они там переправлялись ночью на лодке. Он до последнего не хотел уезжать из России, но, будем правде в глаза смотреть, в живых бы его не было.
Нет, конечно.
Потому что, скажем так, выпускников Александровского лицея, кто не эмигрировал, не осталось в живых никого.
Угу.
А он был к тому же еще последним его попечителем. То есть вот в 17-м году, когда произошла революция, это больная тема. Там сбивали герб. Там происходили очень тяжелые вещи для людей, для которых это было дорого и близко. Они чтили память всю жизнь, поклонялись, можно сказать, Пушкину. Они вот, у них вот это лицейский дух, это для них
братство,
было...
Это
было очень важно. До самой смерти это в них осталось самым главным. Он уехал, будем правде в глаза смотреть, в немолодом возрасте.
65
лет. То есть это у человека был огромный запас. Он дожил до 90. И все эти годы он... Я видела его письмо, по-моему, за 3 месяца до смерти. Он был в абсолютном здравом уме. Физическая слабость. Он уже писал о том, что он не может там в чем-то принимать участие. Но, по крайней мере, он умер в ясном уме. То есть этот человек до последнего дня сохранил ясность ума. Он очень много работал, он очень много писал. Он в эмиграции писал статьи экономические. Он анализировал ситуацию. Он никогда не оставлял вниманием советскую Россию. Он писал экономические статьи по экономике России, и, что очень важно, у него никогда не было никакого ни желания отомстить.
Зла он не таил.
Нет, он зла не таил, хотя он до последнего дня был предан монархии, предан памяти императора. То есть этот человек был настолько стойких принципов, которые ничто не могло вообще в жизни вот поколебать. Я читала статьи в французской прессе. В 1933 году были во Франции изданы его воспоминания, двухтомник. И сопровождающие статьи меня поразили тем, что его упрекали французы, что он не меняется, что уже 1933 год, и можно было бы отринуть пыль монархии. Французы упрекали его в том, что он остается верен тому, чему был верен всю жизнь. Это удивительно. Он всегда говорил: «Жизнь меня ведет, судьба меня всегда ведет и спасает». Я думаю, что судьба спасает тех, кто идет своей дорогой и идет не сворачивая, несмотря на все, что происходит, что мир рушится, мир рушится, небо на землю падает. Мне даже страшно представить, как они переживали вот эти революционные события. Эти люди, которые были основой всего, что происходило, они руководили государством. Государство обрушилось, упало.
Он же еще, насколько я знаю, помогал тем, кому было трудно, иммигрантам, приехавшим туда.
Да, он, во-первых, был в очень большом количестве общественных организаций.
Во
Франции, да. Его знали, у него было имя. И он этим именем очень активно пользовался в пользу других людей, если можно так выразиться. Потому что он, когда приехал в 18-м году, президентом, наверное, Франции, да, Пуанкаре был, Раймон Пуанкаре, который устроил в честь него прием и сказал: «Как же я рад и счастлив, что именно вы смогли спастись». У него были очень хорошие контакты с французским правительством, и он их использовал для того, чтобы организовать все вот эти структуры помощи иммигрантам. Потому что там был вот этот Нансеновский комитет, который оказывал материальную помощь нуждающимся. Плюс там были проблемы с документами, нужно было вот это вот все как-то организовать, потому что у мигрантов не было документов. Есть огромное количество в том же архиве в Брюсселе, огромное количество писем с просьбами о помощи, адресованных Владимиру Николаевичу. То есть ему писали все, и он этим занимался постоянно. Он из своих личных денег, из общественных, из собранных вот на эти цели благотворительными организациями, он очень много делал.
Программа «Мастера».
Вы знаете, у меня такой вопрос. Как Владимир Николаевич относился к внешним кредитам?
Владимир Николаевич был профессионал очень высокого класса в заключении займов. Это его огромная заслуга, потому что, ну, во-первых, заключать это одно, ими нужно еще пользоваться уметь. Есть такая вещь, как реструктуризация займа, как перевод краткосрочно в долгосрочный. Это все очень достаточно сложная система. Без займов мы бы не выжили, безусловно. Дело в том, что я вам так скажу, ведь не давали же нам денег. Представьте себе страну, в которой одновременно происходит война, русско-японская, скажем, и тут же начинается революция.
1905.
Да, кому ж мы нужны-то?
Кому давать?
И тут Николай II делает ход конем. Он ставит Кравцова министром финансов. Ему дают, потому что он понятен европейским кругам. Он человек с европейским образованием, он человек, который держит слово, он человек, который умеет вести дела. Займы, которые он заключил, он их немало заключил, они все были необходимы. Не ошибешься, если скажешь, что это его личная заслуга. Если приезжает такой человек, то, наверное, можно и дать. Конечно, может быть, в чем-то чуть-чуть преувеличиваем, потому что он там был не один, и действовали другие, наверное, люди, есть другие какие-то точки зрения, с которых можно на это посмотреть.
Но руководил этим, вот именно этим.
Безусловно.
Он же.
И, конечно, тут нужно сказать, что есть кто с большей симпатией относится, кто с меньшей. Всегда есть недоброжелатели, но даже недоброжелатели никогда никто не упрекнул его в какой-то внешний честности, в каких-то человеческих, может быть, не очень хороших качествах. Никто, ни у кого не повернулся язык.
А скажите мне, пожалуйста, началась война, 41-й год, он еще жив?
Нет у меня никакой информации на этот счет, к сожалению. Я очень хотела найти. Единственное, вот я говорю, что я смогла найти, что в конце 42-го года он вот в трезвом уме, потому что он писал письма, и они такие. Могу сказать только, что приблизительно в 40-м году большинство эмигрировало из Парижа, наших.
Конечно.
За тавтологией мигрантов на юг Франции, потому что Париж...
Был занят.
Он не уехал, он остался, потому что физически не было возможности такие серьезные решения принимать.
Но его не тронули.
Нет, его не тронули.
Ни те, ни другие.
Есть вот пригород Парижа, Сен-Женевьев-де-Буа. Он известен тем, что там был дом престарелых для русских эмигрантов. Вот этот дом престарелых, он в том числе и на деньги Кравцова тоже существовал. Там построена церковь Успение. Она построена в стиле новгородских храмов, в том числе на средства семьи Кравцовых. Ее расписывал Бенуа. Собственно, вот в крипте этой церкви похоронен Владимир Николаевич. Его супруга пережила ровно на 7 лет. Она была на 7 лет его младше. Он умер в 90 лет, она умерла в 90 лет. Уже вот эти годы без него доживала как раз в этом доме престарелых.
А так они прожили всю жизнь.
Они прожили вместе. Всю жизнь. Они женились, ему было 27 лет.
А ей 20.
Они душа в душу прожили всю жизнь. У них единственная дочь Ольга. У нее было два сына, Владимир и Николай. Эти дети уже росли за границей. Я видела документы о получении ими французского гражданства в 27-м. Дальше уже французские имена начинаются. Жерар, Патрик.
Но все равно потомки есть.
Потомки есть во Франции, да. Их немало. Все они женились, выходили замуж, у них появлялись дети. У меня есть даже приблизительная схема.
Такое дерево, да?
Дерево, да. Я просила об этом потомков не прямых, а потомков по сестре. Так получилось, что сестры у него остались в России, все четыре сестры, но это уже как бы, они же вышли замуж, у них другие фамилии. И вот по младшей сестре потомок, он сейчас живет в Санкт-Петербурге. И вот он старается как-то хранить эту память, и вот он мне нарисовал эту схему. Они общаются с французскими родственниками.
Так все-таки кто-то из его потомков живет в России?
Не его лично, его сестры.
Но все равно.
Да, да, да. Но, к сожалению, вот, понимаете, фамилия Кравцовых прервалась, потому что у него не было сыновей. Его братья умерли все до революции. Последний потомок был сын его брата Николая, тоже Николай. Он умер в гражданскую, погиб. Это был последний носитель фамилии Кравцов. Вот и к большому сожалению.
Но вы знаете, Наталья, фамилия, может быть, и прервалась. Но память об этом человеке, для сохранения которой вы столько делаете, и лично вы, и федеральное казначейство, я думаю, поможет нам представить сегодняшнему поколению, вот в этом 21 веке и дальше, память она будет все множиться и множиться, эту совершенно неординарную личность, которую обязательно нужно знать и помнить. Это такая порода нашей России.
Это, ну, не могу сказать, что мы это потеряли. Наверное, это было бы некоторым преувеличением.
Мы бы это потеряли, если бы не такие, как вы. Вы есть.
Мы вот по прошлом году наконец-то смогли, мы очень много усилий приложили, установили мемориальную доску в Санкт-Петербурге, потому что не было вообще ничего. Это дом, такой он в центре Санкт-Петербурга, это был дом, где он жил с 14 по 18 год, уже уйдя в отставку. Там, где он жил, будучи министром, мы не могли установить доску, потому что это здание Эрмитажа, там были служебные квартиры. А туда он переехал уже, значит, на свою квартиру. Это дом на Маховой улице, он близко очень к центру. Теперь в Санкт-Петербурге есть такое место, у нас руководитель федерального казначейства, когда бывает в командировках в Санкт-Петербурге, он всегда приходит с цветами. Очень рад, что есть такое место, куда можно принести цветы,
конечно,
положить,
конечно.
Вспомнить.
Вы, конечно, уникальный человек, Наталья, я вам должна сказать, и ваши коллеги тоже. Вы же и работу писали именно,
да,
по...
я писала.
Каковцову.
Несколько статей. Именно вот это вот несправедливое совершенно забвение. Абсолютно
вот это вы очень хорошо сказали. А оно же очень откликается. Это же, понимаете, то самое ау, которое нам так даст через, я не знаю, определенное количество времени, в том случае, если мы не будем сами доставать и представлять всем этих людей. Потому что это и есть золотой фонд России. Вот он. Да, так случилось. Да, произошло. Пора это признать и вытащить этих людей, чтобы их знали и могли сказать спасибо. Спасибо вам огромное. Я еще раз хочу вам напомнить, что сегодня вот такая необычная программа и герой нашей очередной передачи цикла «Мастера» был Владимир Николаевич Каковцов. Спасибо вам. Это была Наталья Колесникова, Федеральное казначейство. Прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы. И думайте, думайте, думайте.
Вы слушаете программу «Мастера».